Дыня смотрит на Железный трон смотрит на дыню.
Загадка.
Не для тебя моя роза цвела.
Я подошел, наплевал ему в рожу и ушел.
Все. Отличная идея.
Тонкий политический ход.
Вот,
там... Нет тела.
Нет, нет дела, да.
По-моему, у нас тут ковбой.
Я думаю, вот в чем смысл. Когда не останется ни одного плохого человека, наступит мир. Вот. Да. Ну, в общем, дальше сам думай. Знаешь, руки ему за спину и с размаху бросили в черный воронок.
И звучит песня группы Гила «Джани Оуе». Я вас категорически приветствую, Клим Саныч.
Добрый день. Всем привет.
Гаматрон финал.
Да, вечерний гаматрон подходит к концу. Сейчас мы вам...
К чему?
К чему? К мучительному. Сейчас мы вам по этому поводу покажем одну классическую канадскую шутку.
Это расческа?
Расческа для усов, да, мне презентовали.
Хороша, да.
Для усов в виде усов.
Канадская?
Конечно. Я сразу подумал, что нужно по этому поводу показать эту классическую канадскую шутку. Да. Пока мы тут это все обзирали, я совершенно случайно обратил внимание на то, что вот буквально позавчера, в 1999 году, мы с нашим другом Сергеем Зигфридом Месищевым крестили его сына, а оказалось, что сыну уже 20 лет фактически.
Охренеть.
Охренеть, это же был... Он же вот такой вот был. А теперь он нас смотрит непрерывно. Федор Сергеевич. Дядя Федор. Привет. Ужас.
Да. Я испытываю схожие ощущения, когда в разных местах подходят люди, похожие на троллей, вот с такими бородами. Дмитрий Ильич, спасибо за наше счастливое детство. Когда он выживёт.
Ужас. А вот то, что нам в кино показали, этот ужас прикрывает раза в три приблизительно. Вот так.
Не подкачали. Вот не подкачали.
Не подкачали. Я-то думал, честно говоря, когда заканчивался шестой сезон, начинался седьмой сезон, что будет после седьмого еще два сезона. Ну, это не потому, что я что-то там хитрое читал, а чисто логически, потому что, значит, есть две угрозы. Есть король Нохч, есть мама Лена. Вот вполне очевидно будет сезон против короля Нохч,
да,
и сезон против мамы Лены. То есть, о. И учитывая, какие рейтинги были у шоу еще даже в дурацком абсолютно седьмом сезоне, еще два бы съели
на ура.
На ура, и денег бы заработали еще караул сколько. А эти два наших друга, Бенни и Вайс, как мы знаем, получили контракт на усиление Звездных войн, бросили их на народное хозяйство Звездных войн. Все, 6 серий хватит вам, и все, Звездные войны близко. Давай, до свидания. Чего ХБО-то при этом терялось? Наняли бы других.
При этом замечу, что главная ценность-то вовсе не в каких-то там этих эпического размаха битвах, резня какая-то и прочее. Главная ценность в разговорах, шевелениях бровями и немедленных убийствах, отравлениях, инцестах, интригах. Это не требует никаких денег по сравнению с рассказами про битвы. Нет там битв, они не нужны вообще. Вон дракон дырку прожёг в стене, это вообще 3 копейки стоит, если сравнивать, так сказать, в мировом масштабе, а как круто выглядит.
Да сейчас студенты на Ютубе выкладывают ролики, которые делают дома просто.
Да.
Блин, оно выглядит минимум не хуже. Сейчас, по-моему.
Особенно в темноте.
Да. Особенно сейчас компьютер, по-моему, у каждого дома стоит такой, что можно все что угодно на этом компьютере сотворить. А если он еще специально купленный компьютер, так это же вообще.
В общем, делали бы про людей. Если бы восьмой сезон был про короля Нохчи, как вообще дали отпор, это еще ладно, то следующий сезон, ну, только про разговоры, по большому счету. Нарисовать, как дракон летает над городом и все жжет, тоже как-то недорого, я вам доложу.
Я думаю, что все-таки там где-то сидит грамотный специалист отечественного продюсинга.
Научил.
Научил их, как надо правильно все снимать.
Да.
По-настоящему, а не то, что вы там думаете себе.
Пустили власовца, блин.
Да, а мы вот, значит, этих самых чуть не забыли.
Просили почему-то свинью в жопу не тыкать.
Шалка.
Что? Что это, гомофобия?
Свинофобия.
Новая тема.
Я ее еще на сериале «Рим» освоил, так что все нормально. Я опытный свиновод.
Итак.
Да. Начинается-то все понятно с того, что ходит карлик, охреневший от всего произошедшего, и еще сильнее охреневает, и кругом пепел, мерзость, запустение, развалины. Кстати, когда показывали, как полили город, я думал, что он гораздо сильнее пострадает. А там такое кое-где погоревшие крыши, там слегка закопченные стены, кое-где, ну там, понятно, местами развалины есть. Там-то показали, что все. Города просто вообще нету, учитывая, что дракон своим дыханием делал с специальными капитальными башнями.
То уж черепицу всяко бы проломил и все поджег бы внутри.
Да, у домика-то стена явно тоньше, чем у крепостной башни и стены, так что там должно было быть все. Да, плюс, опять же, склады с напалмом бахали, тоже что-то никаких следов. Я помню, как им синагогу большую хоральную разнесло в позапрошлом сезоне.
Неплохо получилось, да.
Да, а тут таких складов бахнуло там штук 10 или 15, как-то там, в общем, без последствий для города в основном. Потом я смотрю, уже под конец фильма уже все это швабрами оттерли, все как было.
Стало красиво.
Снова. Да, только там, там замок слегка такой разваленный, главный чуть-чуть, а остальное все уж так, ну.
Будем жить.
Будем жить, да. Так, такое впечатление, что не дракон прилетел, а всего лишь один фронтовой юнкерс там уронил две бомбы там, по 250 кило, и все. Тоже, конечно, не сахар, но в масштабах города ничего страшного.
Так-так, и вот гном бродит.
А с ним бродит, естественно, еще и Незнайка. А с Незнайка бродит еще, да, вот, в общем, все бродят и несколько в ужасе. Что это было? Ну, кстати говоря, что это было, мы тоже таким вопросом задавались в прошлый раз. И вот они весь. Ну хорошо, не весь. Всю первую половину серии пытаются на него себе ответить, что это было. Для максимально мощной рефлексии карлик собирается отправиться в замок, посмотреть, как там его брат смог соединять или нет с сестрой. И идет в этот самый замок, отказался от Незнайкиной помощи, тот говорит, давай мы тебе представим двух милиционеров. Или даже, может быть, народных дружинников. Нет. Я сам.
Дерзкий гном.
Да. Да. Гном дошел до замка, нашел факел. С факелом спустился в подвал. Про факел, кстати, тоже для меня это какая-то загадка. Это вообще все условно-средневековые сеттинги почему-то с факелами. Зачем?
Я не понимаю. Ну а чем светить?
Везде фонарем!
Же, везде же подземелье и темно.
Фонарем светить! Почему у них везде факелы? Он, я помню, показывают этот подземелье с черепами, с драконовскими. Его там неоднократно показывают. А там почти каждый раз горят факела. Факел, докладываю, прогорает очень быстро. Очень быстро. Ну, 15 минут.
И
ну, 20.
Коптит адски.
Дико коптит, потому что что, там его должны чем-то обмотать и пропитать. Вот да. Эта вот пропитка, она люто коптит. Плюс.
Все потолки были бы.
Да. Это раз. Во-вторых, их же менять нужно, эти факела постоянно. То есть, значит, где-то стоят фонарщики лихие, как в Буратине, и непрерывно меняют эти факела. Где эти фонарщики? Где запасы факелов? Где просто, я не знаю, подводы, телеги с факелами, которые поступают в Карагавань с целью того, чтобы там все было освещено? Ну нет, конечно, это же ерунда. Фонари использовали с бронзового века, знали, что это такое, это же понятно. Коробочка, да. У нее полированная одна стена, туда вставляется плошка.
Многие
с маслом.
Не в курсе, волшебная лампа Аладдина – это лампа.
Это именно лампа.
Которая из носа торчит внутри масло, снаружи фитиль, подожгли, и вот она горит и светит.
Именно так. А есть гораздо лучшее приспособление, потому что эта штука типа лучины. Для того, чтобы в туалет ночью пойти и не разбить себе башку. Есть нормальные фонари. Причем в средние века этих фонарей археологически найдено до ужаса много. Они или металлические, в смысле стальные, или бронзовые. Натурально, коробка. Или она во все стороны имеет отверстие, или в одну направленный свет дает. Сзади полированная, условно линза, назовем ее так.
Там зеркало.
Да, свечка, и оно дает такой направленный свет. Вообще отличный просто свет. Очень здорово светит. Самое главное, что это дешево, ну, потому что заправлять жиром – это не то, что факела палить,
да.
Б – горит гораздо дольше, и С – дешевле, там, в разы разов, он же многоразовый фонарь, чё там это, жир подливай, или масло, ну, тоже, в общем, жир, и фитиль меня, все. Ну, свечку даже можно ставить, в конце концов. Он, а мы по нашим фестивалям уж который год с этими фонарями ходим.
Я бы сказал, что не сама конструкция, а принцип настолько эффективный, что керосиновые фонари дожили, например, до моей юности, не говоря про детство, где было усовершенствовано, что ну, керосин горит лучше, фитиль правильнее, он ширше горит лучше.
И подкручивать это, можно.
Да, выдвинуть, удвинуть, там ты фитилёк-то прикрути. Да, наши любимые, поэтому да. А с факелами я только в далеком советском детстве видел, у нас устраивали факельные шествия в военном городке, но это какая-то всеобщая мода, по всей видимости, была, там были палки, к ним прикручена какая-то как консервная банка,
да.
Там какой-то пакли напиханы или что, ночью впечатляет, фашисты знали, чем заняться, да.
Да, да. Ну, опять же, это как регулярный осветительный прибор, это нет, это не работает.
Но тем не менее.
Тем более город-то, ну. В городе есть чему гореть. Если вы будете с факелами постоянно шляться по городу, вы вот будьте уверены, что у вас-то полыхать будет раз в год.
Да. Ну это и сейчас-то ты походи по жилым помещениям. Да и не по нежилым тоже как-то.
Ну и вот.
Вот.
Карло бредёт.
Карло прокрался в подвальчик. Ну и, конечно, нашел тут же своего брата с мамой Леной в обнимку. В прошлой серии на них упал КамАЗ кирпичей.
Если не два.
Да, а тут что-то он, смотрю, как-то...
Рука торчит.
Рука торчит. Ну, все понятно. Один кирпич убрал Хайме, другой кирпич убрал Мамале. Все.
Или наоборот.
Да, да нет, неважно, какая разница. Главное, у них даже, как у Мармонтихи, после знакомства с дохлым великаном, даже экстерьер не попортился. Как живые, даже лучше.
Хотя от КамАЗа кирпичей я доложу.
Все плохо.
Меняется неузнаваемо.
Ну, опять же, им же по башкам там настучало этими кирпичами. Они же лежали на башках у них эти кирпичи.
Ну, там кровушка чуть-чуть.
Ну, там
да.
Очень все красиво. В общем, карлик расстроен, естественно. Карлик расстроен. А я тоже был расстроен, потому что я-то думал, что натурально просто свод весь уронили. Вот просто, что уже все бежать некуда, деваться некуда, все плохо. А там, конечно, да, попадало много чего. Но там даже были абсолютно свободные места на полу, на которые ничего не падало. Там карлик, собственно, перемещается.
Трех метров там чистота вообще.
Да, то есть, оказывается, это какой-то очень был очень локальная авария, и никакого глобального разрушения, что весь подвал просто упал. Нету этого ничего. То есть Хайме мог бы вполне маму Леду отвезти там под стену, туда, где ничего не падало.
Да.
Посмотреть, как все это рушится, ну и дальше предпринимать. По ходу дела что-нибудь, не знаю что, но, по крайней мере, были шансы спастись.
Выглядит глупо.
Глупо, да. А опять же выглядит глупо то, что оказывается, что нифига это никакой не подвал, потому что туда попадает солнечный свет, а значит, это просто цокольный этаж без окон. А чё он без окон, спрашивается, там специально, чтобы можно было факела сжечь, потому что в книжке-то это было в утёсе вырублено, прям камни, и там понятно, что ничего он быть не может, потому что это все просто под скалой. А тут пес, это натурально какой-то глупый подвал без окон, зачем это? Для меня это просто, ну, не чтобы это какая-то лютая претензия, я просто не улавливаю смысла, как вот зачем такое было делать, когда можно было сделать…
Должно быть светло, потому что карта на полу нарисована, чтобы по ней ходить и смотреть.
Должно... Ну, карта нарисована во дворе, наверху, это понятно, а подвал с черепами? Как-то вот такие мелочи, они все время, ну не то чтобы сильно напрягают, потому что когда общее повествование захватывающее, ну и просто их не видишь, а как только начинается вот то, что нам показывают, ты начинаешь смотреть на детальки, а детальки такие, и так рельефно проступают, что когда карлик закончил расстраиваться по поводу брата и мамы Лены, я смотрю, что уж прошло 15 минут фильма, который длится весь час.
Да.
13, кажется. Это называется «Жрать хронометраж». Да, я поэтому эту серию назвал не «Железный трон» сам для себя, а серия имени созданного Хрона.
Тут надо отметить, что режиссерами выступили гениальные лично. Сценаристы.
Лично.
Беня Ивайс. Дабы дать драматизму, там все как надо, вот, чтобы был. Ну, карлика жалко, конечно, безусловно, жалко. Брат с сестрой погибли, жалко. Но вот эти планы по полторы минуты, скорбящие туда, скорбящие сюда, зачем?
Ну, это хрон жрать. Это жрать, да. Хрон, они вот питаются пленкой. Ну, пленки, правда, теперь уже нет, но раньше так говорили. Питаются пленкой, допитались уже 15 минут, пленки съедены. Все. Я уж смотрю, фильм-то кончается, они только расстраиваться закончили. А оказывается, ничего не закончили еще. Потому что, сплавив гнома, по улицам продолжает шествовать Незнайка с Давосом. И добредает он до зверствующего серого червя, который осуществляет плановый геноцид, а именно дорезает недорезанных ланнистеров. Незнайка ему говорит, таки что вы делаете? Он говорит, у меня приказ, ничего не знаю, сказано всех убить, буду убивать. Ну и убивает. Причём так здорово, Незнайка сначала этих ланнистеров прикрыл, а потом ушел, ну и там серый червь такой, всех потыкал кинжалом. Тут, кстати говоря, момент был хороший, он вообще-то говорящий, и для дальнейшего развития сюжета, бог с ним с фильмом, хотя бы у нас в голове многое показывает, потому что эти самые воины-фанатики, костракиллеры, они же не любят никого вокруг, им то, что они с этими северянами вместе воевали целый сезон, им это вообще ни о чем. Потому что вот, значит, Незнайка ухватил их начальника за руку, все уже копии наставили, готовы снова всех убивать. Это важно, мы об этом дальше скажем. А Незнайка находит свою... Здравствуйте, я вашу тетю, а именно Дыню Таргарян. Точнее, он ее пытается найти, чтобы выяснить, это он на самом деле такой дурацкий приказ отдала всех окончательно перерезать, или это серый червь самостоятельно зверствует, и значит, нужно все прекратить. Он приходит на центральную площадь, а там уже выстроены войска, бесполезные шпалерами стоят, значит, выстроены повзводно.
Лошадисты сзади скачут.
Да, лошадисты скочут яростно совершенно, опять непонятно, а вот, а северяне куда делись? Ну, если ты выиграла войну, вроде как, ну, по крайней мере, важный город захватила.
Объединенными усилиями.
Да, так нужно же всех построить. Опять же, для меня непонятно, куда, нет, куда, блин, делись рыцари долины Арен. Ну, их только что, когда вытаптывали Рамзана Болтоева, их там просто было адское количество, ну вот адское, и осталось их много, о чем ясно нам показал товарищ бронзовый Джон Ройс во время военного совета в позатой серии. Нет, никого нет. Ну, ладно, у него такой политически тонкий ход, что нужно обязательно поссориться с половиной союзников, в принципе, это ее дело, не будем ее в этом упрекать. Вот они все построены, приходит, значит, Незнайка на лестницу, с которой все видно, и тут летит дракон, красиво, аж земля трясется, как обычно. Дыня, значит, с него сходит, и, значит, вот тут в арке нам показывают, сделано очень красиво, и цитата вполне уважаемая, но в общем контексте она, конечно, сыграла, по-моему, Вот это не знание, а именно мнение мое, оно сыграло как-то плохо, потому что когда еще выходит вся в черном Дыня, хотя воевала она в белом, уже переоделась.
Под Гитлера.
Да. У нее, видимо, на драконе там у нее с собой летает какая-то у нее эта костюмерка, она там тут же быстро перекидывается, чтобы быть все время в соответствии моменту. И, значит, сзади у нее дракон это расправляет крылья, чтобы взлететь, как будто это у нее крылья такие, да. Сатана прям.
Да.
Я сразу вспомнил.
Все думали, что она хорошая, а она вон какая она.
Сатана. Я сразу вспомнил, конечно, «Адвоката дьявола» и многие-многие другие фильмы, когда главный антагонист преображается, у него прям сзади вот это крылья такие, тут точно черт.
Да.
Чтобы не перепутал никто.
Чертила, вот. Так.
Ну, если в «Адвокате-то дьявола» главный адвокат подводил к тому, что он черт, весь черт возьми фильм, два часа с чем-то до финальной сцены, то тут-то откуда это взялось? Она ровно вот серию назад была такая хорошая вообще, аж сахарная просто, вот когда она успела превратиться в сатану?
Загадка.
То есть у нее
Беньёв и Вайс кудесники.
Кудесники. Ж понятно же, что она пошла тропой Уолтера Уайта из известного фильма Ломать плохо.
Да. Ломать кровать.
Ломать кровать, да. А там Уолтер Уайт превратился натурально в сатану. Мы об этом отдельно как-нибудь поговорим обязательно. Это-то как она умудрилась за такое время превратиться в сатану? Да, люди бывают меняются, и чаще всего они меняются в худшую сторону. Это никак ни для кого не удивление, да. Потому что так проще. Вот, но для этого же нужно же все-таки некоторое время и некоторые события, а тут что, ей не дал Незнайка? И она из-за рейтинга расстроилась. И что? И теперь я буду сатана, как Порошенко, или что, я не знаю.
Натурально зубная боль. Ты знаешь, вот больно смотреть.
Ага. При том, что как здорово, стенд это очень здорово. Вот сам кадр-то отличный просто. Но он в пустоте. Просто вот подвешен, даже не на ниточке, он просто вот выброшен вот так с пятого этажа, и пока, значит, пятый этаж не закончился, он вот висит, все, а потом он об землю треснется, и получится только смех. И, в общем, да, смех
так и получилось.
Так, да. И получилось, потому что Дыня тут же обращается к войскам. Тоже, кстати говоря, вот это был момент хороший, когда она говорит по-непонятному. На валерийском нам это все переводит, что она говорит, что все, пацаны, мы освободили жителей Королевской гавни от тирана. И дальше будем всех освобождать. От Винтерфельска до Дорна. От Зулизных островов до Простора. И дальше, там, каких там...
Далее везде.
Летних островов, и вообще далее везде каждого, мужчину, женщину, ребенка мы освободим, и до тех пор копий своих не упустим. То есть, натурально объявляет джихад. Или да. По-чингисхановски поход к Последнему морю. То есть, завоевать всех, вот когда не останется ни одного плохого человека, наступит мир. Вот.
Да, вот это сам посыл. Надо убить всех плохих, а останутся только хорошие. И речь, соответственно, толкает над какими-то териконами просто дымящихся обгорелых трупов. Это ты их освободила, по всей видимости. Да.
Не, ну это вот конкретно этот момент, он не только правильный, но и он абсолютно оправданный. Я скажу, почему я по этому поводу целую статью на 20 страниц написал. Вот. С точки зрения именно истории, чистой,
да.
Чистой истории. Как это могло бы быть, если бы это было нормальное средневековье? Но чуть-чуть позже об этом поговорим. Повторюсь, эта речь правильная, и тут же появляется Незнайускас, а раньше него там оказывается каким-то способом серый червяк. Хотя он только что оставил его глубоко в тылу. Там опять эти самые вестеросские телепорты заработали, или метро открыли у них там. Как, черт возьми, он там оказался вперед него? Не, я не знаю. Ну, в общем, ладно, может, его Дыня пока пролетала на гнездом кукушки, когтем дракона зацепила и его доставила, так сказать, на место вперед всех. Может быть. Оттолкав речь, Дыня косит на своего этого самого. А, и карлик пришел, конечно. Косит на карлика и говорит: ты освободил своего брата, говнюк. Это предательство. А карлик, вместо того, чтобы удивиться, а ты откуда? Там никого не было вообще. Какой брат? Я не знаю никакого брата.
Пока трупов не нашли, непонятно.
Да. Собственно, там...
Нет тела.
Нет дела, да. Опять же, освободил. Это не я освободил, это твои дураки, эти самые часовые.
Я подошел, наплевал ему в рожу и ушел.
Все. Докажите обратно. Докажите, вот как? Почему это? Вот как так вышло? Не знаю. А он такой снимает свою заколку с рукой в кольце и говорит: я брата отпустил, а ты город сожгла. Говно такое. И не буду я больше у вас, значит, этой вашей рукой десницы выкинул, значит, заколочку. А естественно, ты не говорит: а ну-ка заарестовать его. И все, его, знаешь, руки ему за спину и с размаху бросили в черный воронок. Супротив милиции.
И вот связали, суки, да. И ноги, и руки, как падаль по земле поволокли.
Да, головой по ступенькам, как неразумную гориллу. Отволокли его в застенок. Кстати говоря, тоже интересно, потому что в полностью разрушенном городе это ж нужно было где-то еще заранее зайти, найти спецзастенок целый, неповрежденный.
Да.
И, ну ладно, у них время было, могли и обнаружить, ладно, уволокли. Ну и, конечно, Незнайка просто в панике от того, что там происходит. Серого червя назначили главным верховным главнокомандующим, практически маршалом Жуковым. Что вообще отличная идея, я считаю. Отличная, потому что серый червь – это ж кто? Это ж человек, которого там то ли 3, то ли 4 года его кастрировали, и он не учился никогда ничем командовать. Ну, я понимаю, он может на поле боя своими этими командовать бесполезными, потому что этому-то его учили. А верховным главнокомандующим, он, как он сможет операцию спланировать? Его же никогда это не учить. Тем более, что, повторюсь, это же отбитые люди совершенно. Это просто по всему понятно, что их с детства просто тупо постоянно лишали индивидуальности, всякой индивидуальности, пичкали наркотиками, чтобы они боли не чувствовали, чтобы их там нервные окончания поверхностные отмирали, из-за чего они, собственно, могут так здорово воевать, что они боли нифига не чувствуют, его пока окончательно не распотрошишь, он не умрет.
Это в книжке так написано.
Да, 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 да. Ну и это ж и рассказывали об этом и в кино. То есть, это пешки, исполнители, они не могут ничем руководить вообще. По крайней мере, в большом объеме. Ну ладно, назначил.
Может, этого дорогими наркотиками пичкали, у него не все атрофировалось.
Ну ладно, хорошо, его назначили и назначили. В конце концов, опять же, кто мы такие, чтобы указывать дыньки? А Незнайка тем временем отправился в застенок к карлику пообщаться. Ну и там опять. Вот сколько там, 7 минут, по-моему, диалог это длился. Я, конечно, понимаю, что он важный, но у вас последняя серия осталась. Вот все, у вас осталось хронометража 1:15, и вы тратите еще 7 минут на то, чтобы они поговорили. Докладываю, все эти разговоры – это очень важно, но кино – это не только аудио произведение, но еще и визуальное произведение. Там нужно не только говорить, но и показывать, что делают.
Да.
То есть, чтобы склонить Незнайку к каким-то, ну, диаметрально противоположным действиям, чем он раньше предпринимал, мало его об этом попросить. Нужно показать что-то, что он делал такого, или что вокруг происходило такого, в чем он был задействован непосредственно, что привело бы его на абсолютно другую сторону силы. Но нет. Незнайка всю дорогу говорил: нет, дыня хорошая, нет, дыня хорошая, нет, дыня хорошая, нет, дыня хорошая, я же поклялся, я же поклялся, я же поклялся. А тому, что он поклялся, он с первого сезона начинаем. Вот это ж Старки, у него воспитание такое, он поклялся, будет делать, вот пока не сдохнет.
Угу.
Собственно, его так папа воспитывал, и папа-то, собственно говоря, он к этому стремился всю жизнь, и он, в конце концов, свою жизнь так и закончил, потому что он поклялся не воевать с женщинами. И слил сам себя маме Лене, после чего лишился головы. Отличная идея.
Тонкий политический ход.
Вот, и этот точно такой же. Где у него что-то, хоть что-то за весь фильм поменялось, чтобы он решил от своих клятв отступить?
Ничего.
Он ни разу, никогда вообще не отступал от своих клятв. Один раз, и то по прямому приказу непосредственно начальника, он внедрился к одичалам и трахнул рыжую,
да.
Хотя обещал не трахать никого.
Или рыжая его трахнула, там, ну, там уже как... не поймешь.
Там уже не поймешь. Но факт в том, что не устоял. Но потом, когда приказ непосредственно начальника был исполнен, потом он же даже этой красной жрице не отдался, хотя она тоже, в общем, уже практически напрыгнула.
Уйдите, дамочка.
Да, я не такой. Не для тебя моя роза цвела.
Ягодка.
Ягодка. Волчья. Словом, непонятно. Ну, наверное, все уже смотрели, мы не боимся спойлерить, потому что Карлик говорит, что если у тебя сложилось впечатление, будто бы она закончила воевать, так вот это как раз ошибка. Ты же слышал, что она говорит? У меня тут же, правда, конечно, большой вопрос. Дайк, ты слышал? Незнайка слышал, только он не в курсе по-валерийски, он не умеет с ним разговаривать, он не знает, что она говорила. Не, ну, конечно, по выражению лица можно было понять, в общем и целом.
Всем кранты.
Да, всем кранты. Ну, опять же, может быть, там нам сделали монтаж, и карлик, который на валерийском вроде как соображает, хотя вот только что в прошлой серии перестал резко соображать. Он-то вроде как все понял, ну ладно, мог рассказать, нам этого просто не сочли нужным показывать. Говорит, знаешь что? Я вот явно не последний человек, которого она казнит. Нет, она точно казнит. Но я явно не последний человек. И вот, между прочим, подумай про своих сестер. Они же склоняться не захотят, а значит. В общем, дальше сам думай. Он, зная Незнайку с первого сезона по середину восьмого, что он должен был после этого сделать? Вот исходя из всех личностных качеств, которые там показали, в панике метнуться к своим сестрам, начать писать отца Санси телеграммы в Винтерфельск. Говорит, немедленно одумайтесь, мы же все поклялись, это же наша королева. Мне тут один умный человек сказал, вы его не знаете, что если вы будете плохо себя вести, вас очень может быть съедят драконом. Сделайте что-нибудь хорошее, немедленно, обе две. Да, тем более, что одна-то здесь, а Сансе, конечно, пришлось бы смс-ки писать жалостливые. Вот это бы он сделал, потому что он обещал так делать. Он, значит, он будет это выполнять. Опять же, да, где-то нам должны были показать надлом характера, что он решил, что клятва клятвами, а справедливость справедливостью, есть нечто выше клятвы. Ну, в жизни так бывает, точно, совершенно, но нам даже намека не дали, что вы не знаете, где-то есть что-то, что выше клятвы. Да, он в ужасе от того, что Дыня сожгла город, просто натурально там с детьми, с бабами, со стариками, со всеми делами, и теперь там творится геноцид оставшихся выживших. Но это же никак абсолютно, никогда его вообще ни на что не подвигало, потому что он только что воевал против одичалых, только что. И там тоже погибали дети, женщины и все такое.
В общем-то, в этой войне это главная задача – всех извести, блин.
Вот, и почему-то это не мешало ему исполнять клятву в ночном дозоре. Более того, когда он пытался, будучи еще совсем молодым человеком, слинять к своему брату Робу Старкову, помочь ему на войне, потому что там папу убили, брат воюет, а я тут, значит, сижу на каторге на Колыме фактически,
прохлаждаюсь,
да, целительные снежные обтирания по утрам, вот такие щели в дверях. Ему мистер Реймонд говорит, что любовь – это смерть долга, собственно говоря, он-то потом это карлику цитирует в данной серии, и все, после этого одумался молодой человек и понял, что если ты обещал, нужно делать, все. И он дальше весь фильм так себя вел. Но нет, карлик его буквально за 7 минут.
По-моему, у нас тут ковбой.
А тогда, соответственно, если любовь – это смерть долга, то и наоборот, а долг – это смерть любви.
Так опять же, это ж карлик сказал.
Да.
Тут же его переначал. Ну, при этом кто же его заставляет-то любить Дыню? Уже никто не заставляет, потому что он всем говорит, что я не буду королем, я не хочу, Дыня – начальница, то есть все, значит, любви уже нет, а долг-то остался. Вот даже в этом диалоге где момент того, что долг не важен? Нет этого момента. Это даже не проговорили. Если уж вы 7 минут
несли… Несмотря на такие, на такую длину диалога, да. Да.
Если уж вы 7 минут несли околесицу, ему намекнули на конкретные шкурные интересы, что, во-первых… Не, ему намекнули, конечно, на многое, но и на конкретный шкурный интерес. У тебя, возможно, казнят и сестер тоже. Хотя пока к этому никаких конкретных материальных предпосылок нет. Пока на сестер только косо смотрят, причем на одну сестру. Ария-то чё? Дарья ничего не решает, она вообще, ну как, что?
Да.
Пока на них косо смотрят, все, больше ничего. Ну, да, тем не менее, намекнули на шкурный интерес, и наш не знаю сказ разворачивается и уходит. В это время Дыня, чисто как в своем видении под наркотиками в Доме бессмертных, вычисляется по разрушенному тронному залу и, наконец, смотрит на железный трон, и опять… Минуту она на него смотрит, минуту, и жалостливая музыка.
Очень тонкая режиссура, очень.
Это мне напомнило ужасно, знаешь что, из последнего. «Бегущий по лезвию 2049», 49 минут 9-го, там то же самое постоянно. Кто-нибудь уснет, значит, на синтезаторе, и 5 минут какой-нибудь крупный план.
Ну, там снято талантливее, надо отдать должное. Ну,
Тартюф, всё-таки это Вильнёв, он как рассказчик, я его не очень люблю, а как визуализатор всякого очень люблю, он очень талантлив в этом отношении. Ну, и тут тоже, смотри-ка, кто-то уснул, значит, на органе, на синтезаторе, дыня смотрит на железный трон смотрит на дыню, падает то ли снег, то ли пепел, ну, там уж сутки прошли, уж даже, может быть, больше, потому что город такого размера, если загорится, дня три будет полыхать. Там просто будет не зайти.
Ну, замечу, что тушением никто не озабочен. Все должно гореть.
Так это потушить нельзя. Это же будет как в Дрездене, или как в Гамбурге, или как в Токио. Это, учитывая, что довольно узкие улицы.
Тяга.
Тяга бешеная совершенно. И все эти локальные очаги, они создадут огненный смерч, который начнет всасывать в себя кислород и гореть еще сильнее. И так пока просто не выгорит все. И зайти туда будет, ну, вот. После того, как даже все потухнет, еще сутки будет просто опасно.
Горячо.
Горячо, конечно. Он у меня мой хороший друг, неоднократный чемпион всех наших рыцарских игрищ на конях. Он же сотрудник пожарной охраны. Вот он как-то раз рассказывал, в Мурино горели какие-то гаражи. Так он говорит, что ну, мы приехали, когда уж тушить что-то было поздно, там уж все полыхало так, что ну что, оно все уже сгорело, все. Ну, мы только локализовали периметр, чтобы оно дальше не перекинулось. Но даже в спецснаряжении подойти метров на 5 можно было. Потому что так херачило, а если там город горит натурально? Это же не гаражи. В общем, я к чему это все веду?
А я помню, как-то я, когда со службы уволился, устроился в коммерческую контору трудиться, и у нас там синхронные обеды, и там товарищи. Ну, естественно, милиционер – это некоторым образом еврей среди русских, которого все ненавидят, никогда не сталкивавшись вообще ни в чем. Ну,
но заранее.
Да, во-вторых, ты дебил, понятное дело, и вели интеллектуальную беседу как раз про то, что у товарища там загорелись гаражи, а туда прибежали менты и пожарники, и ты представляешь, Дима, они никого не пускали. У людей машины горят, а эти твари никого не пускают. А чем ты это объяснишь?
Чтобы вы не сгорели, наверное.
Я говорю, Коля, а может, у тебя в гараже бочка с бензином стоит? Да, говорит Коля. Я говорю, ну, а сосед у тебя, наверное, сварщик? Он говорит, ну, немножко подрабатывает, да. Я говорю, у него там ацетиленовый баллон стоит, да. Коля, ты представляешь, что будет, когда огонь до туда дойдет? Ну, он дошел, баллон там как жахнул, вот поэтому тебя, дебил, туда и не пускают, чтобы ты хотя бы живой остался, а твое говноведро твое, чтобы сгорело. Дебилы они, дебилы во всем все-таки.
Ну, я к чему, собственно? Я к тому, что если уж пожар окончательно потух, пепел сверху падать не будет, все. Он да. будет падать некоторое время, но это же…
Да.
Он сначала вверх, потом вниз, если он летит вверх, то его ветром снесет куда-нибудь. А это, между прочим, там, где дыня находится, самая высокая точка всего города.
Да.
Туда ничего не долетит. А, ладно, допустим, это снег.
Да.
Хотя только что его не было, а теперь снова есть. Что-то у них там с гидрометеослужбой не то.
В прошлой серии, кстати, со снегом было не очень. Хотя там под все эти крики зима идет.
Зиме дорогу.
Да, зиме дорогу. Что-то как-то там зимой было не очень. А в этой серии опять
стало. Опять стала зима. Это для драматизма. И вот, значит, дыня минуту смотрит на железный трон, и тут приходит Незнайка.
Незнайку встречает дракон на входе.
Да, Незнайка.
Снег был нужен для того, чтобы засыпать дракона.
Да, точно. Дракон из сугроба вылез.
Там, кстати, в комментах прибежали дебилы из числа яростных поклонников, по-моему, в прошлую серию с…
В ютубчик?
Да, с разоблачениями, что, например, я не смотрел. Вроде для дураков совершенно понятно объяснять, что я посмотрел пол серии. Про это речь идет в начале, что я целиком не посмотрел. Это раз. А во-вторых, вот хотелось бы узнать, вот смотрел, не смотрел, это как-то изменяет начинку из дури откровенной вообще, вот изменяет? Нет, не изменяет.
Нет, это же наличие дури, оно уже объективно туда заложено, объективно, да. Значит, что уже ни от кого не зависит, оно да, там уже есть.
Да, и под крики «кого вы слушаете?», «слушайте, кого хотите». Тут бы привычно сказать, вас сюда никто не звал, идите нахер.
Да ладно, да.
Короче говоря, приходит Незнайка, и давай вести душепищательные беседы с дыней, а дыня с ним, потому что выясняется, что надо в свое время до 20 считать неумело, и что такое струнных тысячи мечей, представить себе не могла. Я думал, она сейчас скажет, а тут не тысяча, а тут их, дай бог, 100. Причем интересно,
они... Максимум 110.
Да. Причем интересно, они сразу же почему-то откованы вместе с навершиями и рукоятями зацело. Такого не было.
Какие мечи?
Спецмечи. Это, видимо, не... Это же видно, что это не от побежденных противников мечи. Это специально сделанные мечи в кузнице. Никакой дракон туда руку не прикладывал. Это знакомый электросварщик, да. За 5 минут.
Мой знакомый электрик.
За 5 минут такой забавный, да. Тут же Незнайка должен был сказать: дыне. Симпатичные туфли, говорит. Завтра сможешь купить себе такие же. Кто не понял, мы цитируем фильм «Рок-н-ролльщик» отличный.
Ну, там кругом это, извини, перебью, там кругом работа серьезных дизайнеров, вот просто серьезных. И сам трон прекрасен вообще. И кресло, где эти драконские короли сидели, где там за спиной, угу. Там такое все асимметричное туда-сюда. Древние они в асимметрии, кроме японцев, практически никто ничего не понимал. Должно быть строго симметрично, квадратно, сообразно. А тут красиво все сделано, да.
Ну, в общем, они побеседовали.
Угу.
И Дыня-то и говорит, что. А вот мы давай-ка вместе это колесо-то все-таки и сломаем. Потому что, ну ладно, уже этих-то убили, что теперь, плакать, что ли? Ну, погорячилось, ну, бывает, день был сложный, ты опять же выступил тут как дурак. Давай пошли дальше воевать, отлично, отлично же будет. И тут Незнайка говорит: ты будешь моя королева навсегда, и тут ей перо в сердце.
И звучит песня группы Гила
«Джани». Оу, я! You got it all figured out!
И тут Брыня раз, ой, Брыня, Дыня, прошу прощения, Дыня раз и умерла. Сразу возникает вопрос, где при ней постоянно несущийся караул? Как так?
Ну, тут, я не знаю, оно там в угоду художеству принесено
всё вообще
все.
Все. Да.
Вот я сама тут хожу. Я, конечно, не знаю, но если это высокопоставленный человек, то ну как, к маме Лене пират приходил, только дернулся вперед.
Стоять, стоять!
Да, и сразу этот неживой гражданин там хоп. Вступил, ну всем все понятно. Нельзя ближе подходить, все ясно. Во избежание. Так тебя еще на входе обыскать должны. Колющие, режущие, с тебя вынуть. Если ты какой-то каратист немыслимый, то поближе к тебе подойти, чтобы ты не допрыгнул там, как леопард и всякое такое. А тут, ну вот, вот, пожалуйста, да.
Просто интересно, это же чужой враждебный город. Да, конечно, там всех победили.
Да тут свои-то все вокруг такие сволочи,
так что… Так нет, ну там просто могут, может, какой-нибудь нычки.
Конечно.
Сидеть плохой человек, да. Специально ее ждать.
Из последних сил.
Из последних сил специально ее ждать, там, в конце концов, блин, да на нее может просто свод рухнуть.
Да.
Почему рядом с ней нет 8 человек, которые будут внимательнейшим образом смотреть, чтобы, если упадет кирпич, свою голову вместо нее подставить? Вот эти самые бесполезные. Это да, же специально да. Для этого.
Так точно, да.
Нет, тут, значит, при входе лежит дракон, нюхает всех.
Угу.
Ну, все, конечно, понятно.
Смотрится, значит.
Да, 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 да. Но непосредственно-то тело кто охранять будет? Вот прямо там, вот на месте.
Ну вот результат.
Вот вам результат.
Семен, засунь ей под ребро.
Да. Короче говоря, Дыню прилезли. Вот прилетает дракон, конечно же.
Да.
Дракона было жалко.
Я сначала подумал, у меня есть опыт, когда собаки, почуяв покойника, они тут же выть начинают, как только человек помер рядом, а дракон что-то молчит. Но тоже завыл дракон, да.
Сначала учуял. А свидетельствовал? Опоздал покойника, и тут он вместо того, чтобы спалить Незнайку, спалил Железный трон.
Эту серию надо было назвать «Жидкий стул».
Джон Александрович.
Сделал из Железного трона жидкий стул. Ну, по крайней мере, мы тут выяснили, какая температура дыхания у дракона. Потому что если металл закипел, это 2900 градусов. Ну, там 2800 там с чем-то, ну, короче говоря, 2900. Ох, это работает натурально, как доменная печка. Я, конечно, понимаю, в чем символология.
Да.
Символология абсолютно понятна. Глупо, правда, получилось, потому что он должен был незнайку грохнуть, если он решил для себя, что это он виноват.
Ну, тут вообще не понятно.
А получилось так, что эта дыня собралась посидеть на железный трон, а и насадилась на один из кинжалов, который там внутри есть. Ну и дракон поэтому наказал стул, а не незнайку. Он же не видел, как он ее зарезал. И он смотрит: о, стул весь в колюще режущих. У нее колюще режущие торчит из сердца, наказать стул, наказал стул.
Он такой умный, мне вот непонятно. Ускользает, это же вроде зверь. Он такой умный,
а он
действует вроде по команде, дрессированный.
А он то умный, то не умный.
Да. Ну вот труп, а вот рядом гражданин стоит. Вроде, если ты умный, выбор-то невелик, это, по всей видимости, он ее зарезал. Вот нож в груди, насильственная смерть. Если умный, что ты стулья плавишь тут? Это зачем?
От чувств.
Избытка.
Избытка. Он тоже Таргарин, он не может его
зажарить. Ну, хотя бы
зажарить
бы на него.
Чуть-чуть. Как будто случайно.
Да, и интересно, его прозмазало об стену от такого дыхания или нет?
Там бы, наверное, только ботинки остались дымящиеся.
Фирма Анимирна.
Символология понятна, что вот эта самая дыня, она с какого там сезона... И из книжки это все перенесено. Говорила, в общем, умную вещь, что все равно, кто наверху, как только сверху садится представитель правящего класса, все, кто внизу, оказываются в жопе. И если поменять одного представителя правящего класса на другого представителя правящего класса, когда колесо повернется, опять внизу окажутся все остальные, и опять будут в жопе. И так будет вечно, пока это колесо работает. Поэтому задача не оказаться наверху колеса, а сломать колесо к чертовой матери. Но нам как бы намекают, это опять же нифига не Беньев и Вайс, это мартыновская задумка, там она еще из первой книжки идет. Это вот единство и борьба противоположностей, что дыня, пытаясь сломать колесо, сама является частью колеса, и сломать колесо, не уничтожив дыню, нельзя. А трон – это ось, на которой это колесо вертится. И поэтому дракон, ну, незнайка завалив дыню, а дракон спалив трон, таким образом показал, что дыня, ломая колесо, себя сама тоже поломала. Вот, пожалуйста. Это, конечно, да, это мысль глубокая. Она, повторюсь, к сериалу отношения прямого не имеет.
Особенно к Беньёву и Вайсу.
Да, это вот к Беньёву и Вайсу отношения не имеет. Это имеет отношение к книжке, к исходной. Опять же, повторюсь, снято хорошо. Символология, понятно, но она опять же висит в данном случае в воздухе, потому что она драматически никак не обоснована. Вот, ну никак. А в смысле не глубоких философских рассуждений, а того, что из этого могло последовать, я опять же вторую половину нашего разбора посвящу этому. Пока едем дальше.
Ну, в общем-то и в целом это замечательный момент. Как только зарезали дыню, я закричал от восторга: ну, наконец-то!
Да. А следующая сцена – это вот опять, вот просто, вот должен был быть сезон из 10 серий, из 10, потому что когда их 6, им ни на что не хватает времени, при этом смотреть со значением 7 минут и нести чушь, и времени…
Да.
Хватает.
Хватает, да.
А для того, чтобы сделать связанное произведение, уже нет. Потому что как только вот это все ужасное произошло, дыню схватили в когти и улетели в туман. Следующая сцена – это уже совет в драконьей яме. Когда отовсюду собравшиеся, оставшиеся в живых лорды, в лице мальчика пня с глазами на кресле.
У него новая кличка.
Луноход. Умный и на колесах. Шикарные колеса, батя. Сансы отца Сансы, малолетнего лорда Арина, его воспитателя бронзового Джона Ройса, нового принца Дорна. Я правда не я он настолько,
я тоже, да,
он настолько не похож понял на предыдущего, а его же убили, отравили. Это кто это? Ну ладно, допустим, какой-то его родственник, похож просто сильно. На него и на педика одновременно похож. Вот. Ну, это не... Ладно, это пускай. Баба с яйцами Железных островов. А.
Самвел.
Самвел.
И Брут с Кичи вышел.
Брут откинулся с Кичи, конечно же. С третьего сезона там чалил, ты понимаешь, безостановочно. И вот кто там еще был? Гендри.
Да, да.
Как новоиспеченный лавдёныш. А также Дава Сивар, то и всякая разная мелочь типа брыни тартартовой. Что он там делает, непонятно вообще, потому что тарт – это не великий дом никакой. Это хозяева одного острова, на котором ни хрена нет, кроме водопадов.
А чем определяется величие?
Великий дом – это значит, что это один из лордов, которые раньше были королями. Это 7 королевств, их там 7 лордов. Которые чем-то вообще управляют. Это вот великие дома. Все остальные дома пожиже. Вот одна. Вот Гендри, вот он, да, это Баратеон, он великий. Да, да. Соответственно, тёлка Железных островов, она Грейджойха, тоже бывшая королева. Ну и так далее. А там должен быть Брон был находиться, которому Хайгарден отдали на правах наследственного владения. Это значит, что это лорд Простора. Это тоже одно из королевств. Это великий лорд моментально сделался. Вот он там должен был сидеть. А Брыня там не должна была сидеть. Она никто вообще.
А их вообще, этого самого лорда, его правильно переводить на русский язык? Какой-нибудь там владыка, властелин?
Ну, есть же устойчивое выражение. Его просто с английского на русский никак не переводят. Лорд и лорд, и так всем понятно. Ну, так-то он хозяин просто.
Угу.
Потому что вообще лорд, как и леди, кстати говоря, это... Очень старое, вообще индоевропейское еще слово, которое обозначало, которое означало буквально хозяин хлеба.
Хлорд.
Хлорд, хлерд, как-то он так назывался. Вот.
Вообще это смешно. Я же когда-то в детстве украинский учил. Колхоз – это по-русски коллективное хозяйство, да. А по-украински – господарство.
Да.
Хозяин – это
господарь.
Господь.
Да.
Хозяин. На зонах начальника зоны хозяина зовут. Смешно.
Да.
Под хозяином-то.
Вот. Словом, там у них образуется некий совет. На совет серый червь приволакивает карлика.
И Самвел там еще присутствует.
А, да, Самвел. Ну, Самвел-то понятно, он как раз имеет полное право, потому что он из Тарлеев. А нет, он не имеет права отставить.
Почему?
Тарли – это же вассалы Хайгардена, да, ну, они не великие,
не из королей,
нет, не великий дом.
Ну, то есть даже тут вот непонятно, как-то это по сроку службы, по званию, там рангу, должности, кого вы тут собрали, кто вас пустил сюда вообще? Это уж совсем примитивное, кто имеет право там находиться, кто нет. Ну как это так? Почему в цирк всякую сволочь пускают?
Да. Ну и глядя на Бенефа и Вайса, опять же, как эти господа служили в очистке.
Да.
Короче говоря, приволакивает серый червь карлика, возникает вопрос: у вас там на Киче еще наш братец Незнайка. А Незнайка где? Он говорит: хватит вам карлика, говнюки.
Да, это, в общем-то, я так понимаю, что если это конвойные войска эти бесполезные, то генерал конвоирует всех.
Да, да? Лично.
На суд у нас начальник Следственного комитета всех.
Ну, это все-таки не суд, это совет лордов, и там нужно, чтобы что-то такое, вот, важный человек, чтобы пришел. Ну, короче говоря, вот это командир бесполезных, он, да, он приперся, как одной из самых боеспособных единиц вообще всего этого контингента. Привел карлика. Говорит: а вашего Незнайку убивать будем. Тут же начинается ругань, и у меня возникает тут же вопрос. Как они узнали, что Незнайка зарезал дыню? Опять как с братом Хайме.
Кроме дракона никто не видел, в общем-то. А дракон труп унес. И что?
Все, тела-то нет.
Да.
Он, Незнайка мог спороть все, что угодно. А именно, она села на дракона и улетела. Да. У нее настроение испортилось.
Он же не вышел с окровавленным ножом.
Все, она села на дракона и улетела. Пишите письма. Где? Да. Вообще не знаю где.
И это чистая правда, да.
Да, потому что вот как. Не, ну, опять же, зная Незнайку, вот он опять вернулся к предыдущему модусу своего поведения, он должен был выйти и сам всем тут же рассказать, что «извините, я вашу дыню зарезал, накажите меня, я заслуживаю такой херни». Вот это было бы на него очень похоже. Так-то, если бы в отказ пошел, его бы и подтянуть-то нельзя было бы ни за что вообще. Ну, видишь,
слишком чушь.
Но он опять же, он только что совершил предательство натурально. И вместо того, чтобы дальше в отказ переть, нет, тут же обратно переобулся. Вот я не знаю, вот только что он вот все время был один, потом резко на секунду стал другой, а потом снова стал такой же, как был. Как такого не бывает?
Ну вот граждане все время возмущаются, там, ну что вы там, типа докопались, это же фэнтези.
И чё?
Ну, друзья, это все понятно, что искусство, оно про эмоции, что тебе должно быть жалко карлика, который рыдает на плечах у Хайми, жалко карлика, который рыдает над трупом Хайми и Лены, все понятно, ну, должны же быть какие-то логические связи. Вы когда смотрите, вы вообще мозг не включаете, вам вообще все равно, кто как поступает, почему, никаким фэнтези это не объясняется, у человека есть характер, в рамках которого у него есть некая мотивация, он поступает вот так, как Нед Старк, потому что иначе не могу. Он никак не должен по-другому поступать, потому что зритель должен четко понимать, это вот такой человек, вот такой характер, поступит он здесь вот так. Если он ведет себя как мудак, а здесь вот так, а тут вот так, но я исправлюсь и всем понравлюсь. Ну что это за бред, ёлы-палы?
Самое главное, что вы же сами, ну я имею в виду создателей, вы же сами вводите правила.
Да.
Вы можете ввести любые правила. Это фэнтези, подчеркиваю. А это вообще художественное произведение, там все от вас зависит. Плюс фэнтези, вы можете все что угодно пороть, но как только вы ввели собственные правила, вы должны их исполнять.
Им соответствует, да. А тут ничего не получается. За что не возьмись. Так это вы, может, скажете, что и дьявола нет, и дьявола нет.
Спасибо вам большое.
Короче говоря, наступает ругань. Тоже, кстати говоря, вот исключительно правильный момент, когда они начинают ругаться и говорить, что если ты еще раз скажешь плохое про моего брата, я тебе глотку перережу.
Это мне больше всего понравилось, это лучше. Ну, там вообще сцена неплохая, надо отдать должное. Когда вскочил Брут и начал задвигать, а
обоссался,
ну, дядя,
присядьте.
И хлеборезку свою закрой, блин.
Это великолепный момент. Брут плюхнулся, тут это.
Это они короля, когда стали выбирать чуть позже.
Да, 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 да.
Кстати говоря, а вопрос, какого хера она вообще на него пасть разинула? Брут – это один из бывших королей. Это лорд Реверан, единственный оставшийся Талли. Кстати говоря, ее дядя. То есть он ее родственник старший. Мало того, что он просто независимый государь от нее вообще никак. Он выставляет свою кандидатуру на выборы короля, имеет полное право. Это рыжая дура раскрывает на старшего родственника мужского пола, между прочим, хайло, и говорит, ну-ка сядь, и он взял и сел. Да вы что, обалдели?
Это фэнтези.
Это
фэнтези,
фэнтези,
да.
Хуентези,
да,
повторюсь.
Да. А дальше эта дура, которая начинает там тоже пасть раскрыла, а маленькая Арья ей и говорит еще одно слово, и я тебе глотку перережу. Ну и тут я уже забыл, кто Давос там вскакивает.
Хватит, хватит, хватит.
Друзья! Вот мне это мне больше. Это сцена гениальная. Друзья!
Вот только что тебе пообещали горло перерезать, оказывается, это друзья тут собрались. Это ты заткнись. Ты тоже заткнись, иначе.
Ты сам заткнись.
Да, и ты заткнись. И, а мы тут главные сидим. На основании чего главные? Ничего не понятно. Город взяли не вы. Где-то тут это дыня летает. Вы-то кто тут, чтобы всем диктовать? Ничего не понятно.
Это настолько удручающая сцена. Она примерно как предыдущая встреча саммит в верхах. С двумя трупами живыми, одним да. Горой, а другим свежепривезенным из-за стены. Там, когда бабы все решали, вот буквально вообще все только бабы решали. Такая же удручающая сцена, да не потому, что бабы решали, а потому что тупая эта да. Сцена до предела. Да. Вот в чем проблема главная. Она, во-первых, сама по себе тупая, а б, она, ну, как-то к феодальному обществу имеет самое слабое касательство. Потому что даже очень знатная девушка, которая представляет целое фактически королевство, она бы никогда в жизни, просто чтобы сохранить собственное достоинство, не стала бы открывать пасть на старшего родственника мужского пола. Никогда, потому что про нее подумали бы, что она, видимо, больная.
Да.
Окружающие. Потому что так себя люди тогда не имели права вести вообще. Это было против правил приличия. А эти люди, лорды, они этим правилам приличия обучались с детства. Это, кстати говоря, в сериале показывали, что их там специально обученная септа постоянно дрочило, чтобы они ходили по струнке, маршировали, отдавали честь, к кланялись и говорили вежливо. Даже если им не хочется говорить вежливо, они обязаны были говорить вежливо. И уж к взрослым-то годам это забито где-то вот на уровень мозжечка. Оно само работает уже все. Оно не требует специальных физических и волевых усилий.
Как у наших этих любовь к дворянству, внезапно проснувшаяся, ну да, тебя с детства учили. Вот какой-нибудь Смольный монастырь. Как стоять, как ходить.
Что говорить?
Что говорить? Чего не говорить категорически? Что такое честь, между прочим? Насколько просто ее потерять и как ее потом невозможно восстановить? Все с жизненными примерами. Кто как сделал и что из этого вышло? Что это такое? Ну что это, блин?
Не, ну то, что они все пересрались тут же. Вот это, да, это показательно, этот момент очень хороший. Да. Ну дальше, собственно,
друзья.
Дальше друзья выбирают короля. Тут же карлик всех. Не вынимая руки из кандалов, всех тоже развел по понятиям.
Еще отличный момент был, извини. Еще отличный, когда этот бесполезный червяк заявил тут же, что это убийца, сейчас мы его судить будем, а его тут же на жопу-то и посадили, что
ты кто?
Правонарушение совершено на территории такой-то, а ты говно. Заткнись, это тоже было хорошо, хороший момент.
Это было правильно.
И тут же, не глядя так спокойно, вот мы сейчас тут разрулим с карликом, что и как.
Карлик-то как раз тоже имеет право, потому что он последний Ланнистер.
Да.
Вот, мужского тем более пола, он как раз имеет право тут рот открывать, один из великих лордов. Ну и, конечно, сцена выборов королев, один момент был хороший, когда Самвел встал и сказал, что, может быть, давайте все будут
это,
решать.
Это лучший момент был, это вообще лучший, вот тут рука Мартина почувствовала, да. Среди этой идиотии рука Мартина.
Все, да. Все такие.
Давайте все, повисла отличная пауза.
Все пытались осознать, что он предложил.
Сморозил-то, да. После чего раздался дикий хохот. Совершенно справедливо. Я, пожалуй, что спрошу своего коня.
Сообщил товарищ Ройс.
Да, а второй захохотал, сказал, давай еще собак опросим. Ну и тут вот сразу вопрос лично у меня возникает. То есть, если вот эти люди, которые все, они... На уровне коня и собаки вы о чем тут скорбели о! Только что? Это о чем? Вот, кстати, интересный момент есть, что у дворян у наших комната, где крепостные сидели, называлась людская, и люди – это было сугубо оскорбительное слово.
Ну, у нас-то это все происходило, проистекало из глубокого средневековья, а конкретно вообще из времен русской правды, правды Ярослава, потому что там свободный человек, простой свободный человек, назывался людин. То есть, ну, просто человек, все, человек.
Полюдье.
Полюдье, да-да-да-да-да. И потом у нас просто это в языке перекочевало уже там к 19-му, 18-му, 19 веку, то, что это люди, твои, так сказать, люди.
Да. А вот поскольку у нас все варьё, например, оно из крестьян, то когда вор в хату заходит, он наоборот спрашивает, люди есть? Люди – это только воры. Смешно получается, да.
В общем, начинают они…
Это лучшая шутка была про собак и лошадей, это лучшая шутка.
Это, кстати говоря, вот конкретно, что если у вас все вот все это, вот все это вот черни, это как собаки,
блин, да.
Чего вы тут расстраиваетесь-то?
В чем предмет переживания?
Непонятно. Вы лошадей на войне убиваете, постоянно собак жрете во время осад. Чё, да. Теперь-то вы расстраиваетесь.
Там еще был задан вопрос, почему ничего не сказали про белую лошадь в конце предыдущей серии. Почему не сказали ничего про белую лошадь?
Была белая
что
лошадь.
Арья ускакала
на белую лошадь.
Да, и что такого? Ну, ускакала, и что там? Лошадистов полная церковь. Фу, полная крепость наскакала лошадистов, кого-то убили, возможно. Кто-то стукнулся головой и упал с лошадя. Вот лошадь приблудилась, ускакала. Чё? Вы в этом какую-то глубокую символогию увидали там?
Ну, вот она ускакала в туман на белой лошади. Это же как красиво.
Да.
Да я даже, ну красиво, окей, все отлично.
Мы еще не заметили, по всей видимости, что пока она там спасала маму с девочкой, а потом в начале серии Клим Саныч не сказал, что карлик увидел руку этой девочки с какой-то там лошадкой горелой или еще что-то, ну, друзья.
Ее и в этом.
Давайте не будем на всякую херню
отвлекаться. Ему и в этом эпизоде показали ту же самую руку с там, той же самой лошадкой.
Да, там в конце вот этой серии херня есть. Показатель, но мы к ней еще подойдем.
А вот мы сейчас, между прочим, тут же подойдем. к стаканчику кофе из Starbucks. Им очень понравилось, потому что я когда смотрел на медиатеке, это такая хорошая картинка, прям отличная, на большом мониторе все видно. У Давоса и у Самвела сзади бутылочки с водой припрятаны. Это просто видно даже особенно без стоп-кадра. Я потом, правда, стоп-кадр сделал, приблизил, и там они в самом деле есть.
Странно, что они после кофе из Starbucks там бдительность не утроили.
Не-не, что-то, по-моему, им понравилось это, вот ей-богу.
Или это такая мелочь, что не стоит обращать внимания?
Ну там, видимо, уже было 50 дублей, они уже, бля, херевшие совершенно все. Да, такое да, я тоже охотно предполагаю. А, да, так вот король. Сцена выборов. Ну да, Самвела приземлили на жопу, это правильно. Серого червя приземлили на жопу, это тоже правильно.
А Брута.
Брута-то вообще просто опустили, я по-другому сказать не могу. А дальше начался просто какой-то бред и ахинея. Они же все там про законность. Вот непрерывно да. Про ихнюю феодальную законность. Это в самом деле важно.
Конечно.
У вас на киче, у этих у бесполезных, законный наследник престола, о чем знают уже просто все.
Даже бобры.
Даже бобры. Потому что Варис только что в прошлой серии разослала всем 500 маляв.
Да.
У вас законный наследник. Вы что дальше выбирать-то собираетесь? Он не хочет. И что? Кого это вообще колышет? Чё он там хочет?
Мы же выбираем.
Да. Конечно. И это был единственный вообще момент, который мог бы вообще хоть чуть-чуть спасти этот говнофильм, потому что посторонний Таргариен – это не один из этих семерых. То есть он вне их, он их всех может развести, потому что иначе получится, как только вы выберете Старка, что получилось в итоге. Тони Старк.
Да.
Все, Старки на коне. Вам всем кранты. Вас сейчас будут в свою сторону гнуть немедленно совершенно. Выберут не Старка, а кого-нибудь еще, кого-нибудь там Талли и Фигалли. Ну то же самое, все, рот Талли поднимется немедленно. А все остальные будут внимательно давить косяка. А что это они вдруг такие замечательные сделались? Это как это понимать? А вот посторонний Таргариен, который не отсюда вообще.
Да.
Не принадлежащий кругу этих семерых, это посторонний авторитет, освященный традицией. Они уже там 300 лет правили. Все, тут же этого самого серого червя должны сказать, сейчас мы его казнить будем, товарищ червь. Мы сейчас ему отрубим башку, забрать его себе и сказать, это наш король, все. Ну, чтобы он не выступал сильно и не успел ценный кадр прирезать на киче. Вот единственный у них вариант был. Никакий, я был уверен, что Незнайку выберут.
Так точно. Он этого не хотел, а должен был оказаться. Это был бы разумный сценарный ход, да.
Вот. И это опять же был бы и сценарный, и драматический ход замечательный, что вот да, человек погиб фактически, его зарезали, возродился королем. Это и этот твист замечательный сюжетный с тем, что когда вдруг выяснилось, что он Таргариен. Он бы тут сыграл.
Ну вот зачем это выяснилось?
Потому что
хотелось бы узнать.
Только хотел
или это фэнтези, и всем похер, что там выяснилось.
Только хотел выкрикнуть. Зачем ввели эту вот боковую ветвь Незнайки Таргариена? Нахрена?
Зачем, да.
Ее же ввели натурально, вот просто весь, какой там, раз, два, три сезона фактически ее ввели. Эту тему.
Да ладно.
Ну, два сезона.
Восемь, я бы сказал.
Не, ну, там...
Изначально метущийся, попадает неведомо куда, и тут не так, и здесь, а я честный, я хороший, пацаны, ведь нормальный же чувак-то, ёлы-палы, ну давайте меня там как-то это, а тут вдруг вскрывается, что ты королевский хрей. Мать честная, ну так это должно как-то логически завершиться. Не поездкой на север, в тундру, блин, херня какая-то, блин.
А выбрали лунохода.
А, говорят, лунохода, ты умный и на колёса, да?
Вот будешь у нас королем.
Королем, да.
А луноход, говорят, ты согласен? Говорит, а зачем я сюда ехал, говорит луноход. Товарищи, луноход мог подсматривать прошлое неограниченно по вашим правилам и, вселяясь в ворону, летать где попало и тоже подсматривать. В будущее он смотреть не умеет.
Он там где-то, я помню, еще и будущее менять мог, что-то там подкручивая в прошлом.
Ну, это опять же, он в прошлом мог что-то заделать.
Подкрутить, конечно, а будущее вот, менялось бы.
А будущее он не видел при этом, откуда он знает, что, ради чего он едет. Может, ему там электромотор на коляску приделает, вот он ради за этого едет.
Может.
Вот, Тесла-коляска бы у него была.
Ну, и тут у меня, опять-таки, в связи с обострившейся демократией у меня все время вопрос: кто ты такой, что ты умеешь делать, вот хотелось бы узнать, вот как король, может, ты там какой-то администратор, может, ты какой-то политик, или это, сидеть бельмы закатить.
Нет, это как раз хорошая тема, потому что наличие такого человека на троне – это хорошо, значит, все окружающие рулить смогут.
Могут развернуться.
Да. Тут же там откатики, попилы, там трёшь-мнёшь, денежки, там вот это все. Это вот в это конкретно я могу поверить, если бы там не было Незнайки.
Угу.
Вот Незнайка, он все им испортил,
да.
Натурально. А вот, в общем, выбрали мальчика дерева. А Незнайки сообщают: а ты, дорогой друг, вот чисто как возвращение бомжа, Ария ему сообщает, что а твою грин-карту я продала, поэтому я поеду в Америку, а ты останешься здесь, в этом говне.
Обокрали, блин!
И тут должен был проход сдуть так. И ему говорят: вот чувак.
А там же абассанса еще это.
А, да, Брекзит же устроился. Чуть не забыл.
Вообще независимо.
Все говорят: хай, 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 хай. Этот же абассанс говорит: а я вот Брекзит по вестеросски устрою. Мы не зато скакали у нас на севере. Идите все в жопу. Почему сразу все окружающие сказали, что а я тоже так хочу.
И вы идите.
И вы идите, собственно. Они только что сорались все.
Да. Горло перережут.
И резко тут же заболели за страну.
Ага. Населенную псами, лошадьми
и
всякое. Бред.
Вот тут же я на месте дяди Брута сказал бы: да
пошла, знаешь,
дорогая племянница, пошла ты нахер, я буду сам себе король.
Ну и, возможно, драка или хотя бы поножовщина какая-то возникла бы тут же, да. Хотя бы карлика зарезали бы от злобы.
Хоть кого-нибудь зарезали. Потому что Дорн. И вот, например, Железные острова. Чё они там забыли?
Ну нахер вы нужны? Ну вообще непонятно. Ну вот нахер вы нужны?
Пока там сидел Баратеон, Роберт, все его ссали, потому что всех убьет. Как только вы начнете выступать, он приедет войском и всех зарежет. Его боялись. До этого были Таргариены, их тоже боялись. А теперь-то что? И вот там, конечно, карлик говорит, что так это же хорошо, что этот снизу парализованный, детей не будет. Значит, мы каждый раз будем выбирать короля. Классная идея. Это работает, точнее, работало в Спарте, когда они там постоянно королей выбирают, царей, выбирали базилевсов. Это оно, да, потому что Спарта – это вот такого размера территориальное образование, которое на карте можно фигой накрыть. Там это работало, а когда у тебя континент, натурально континент, 4500 километров от столицы до Винтерфелла, и вы там собираетесь серьезно каждый раз выбирать короля? Это закончится ровно после того, как первый король, ну, допустим, он в самом деле воскоролевствует, как только он помрет без детей, все, это будет новая игра престолов с резней. Неминуемо совершенно, но об этом мы все-таки говорим во второй половине, поговорим, пока нужно, собственно, серии закончить.
Ну а вот это вообще предложение, а мы будем независимые, это как вообще? Такое, ну вот здравый смысл, это вообще возможно?
Я, главное, не понял, зачем у тебя твой личный брат родной,
ага,
король вот всей этой фигни. Ну да, пока он жив, он король. Куда ты собралась бежать? Нахрена? Вот нахрена? Вопрос такой. Ты пока с ним находишься в одной упряжке, ты себе бонусов и своему народу вытребуешь гораздо больше, чем если ты будешь одна. Потому что кто тебя кормить-то будет зимой? Вот натурально.
Отказываюсь понимать. Просто
куда она ломанулась?
Живите сами, да. О. Без еды, без сала, все у вас будет хорошо. Особенно зимой.
Там же с первого сезона рассказывают, что мейстеры говорят, что будет самая холодная и самая длинная зима за 1000 лет. Потому что было самое длинное лето, а теперь будет самая длинная зима после
этого.
Самое
время разосраться.
Да. И Брекзит.
Да.
По-вестеросски устроить. Чуть не забыли про Брекзит, черт возьми. Хорошо, что вспомнили. Да, ну приходят, не знаете, говорят: дорогой друг, мы тебя наказать решили. За, там, 136, за нарушение 136 статьи Уголовного кодекса Вестероса предумышленное убийство. Короче, казнить тебя не будем, поедешь в ночной дозор. А он там, простите, что дозирает-то теперь? Зомбаков всех перемочили. С одичалами мир, дружба. Зачем он там теперь нужен?
Магическая стена от кого была вообще
изначально? От мертвяков.
От мертвяков. Ну вот, их убили. И, во-первых. Во-вторых, в ней дыра сбоку, если я правильно
понимаю. Да?
Там же не это.
В Восточном дозоре
не
дыра.
В Блэк Касл.
Не, в Восточном дозоре.
Сбоку там где-то прорубили. И чего вы там сидеть-то будете? В чем смысл пограничной заставы?
Я думаю, вот в чем смысл. Так как стена – это натурально историческая ценность огромная, его туда главным музейным сотрудникам, директором музея стена поставили, чтобы она не разрушилась и потомкам осталась, так сказать, в виде достопримечательности. Ну, другого смысла-то я не вижу. А когда Незнайка приперся обратно на стену, они с одичалами поперлись на север.
А там его ждал его дружок Тормунд, который что он там делал, непонятно. И они пошли на север.
Зимой.
А это зачем?
Они только что оттуда сбежали.
Ну вот если
там же жрать нечего.
Здесь было плюс 20 и стал 0,
то там будет минус 40.
А там 40. А мы пойдем, где еще холоднее, да? Где жрать нечего, а у нас лошади и мы сами. Это что вообще такое? Ну там показательный момент, что когда они за стену-то выехали, а там какой-то тюльпан рос. Я обратил внимание. Между копы. Или подснежник. В милиции подснежниками называют
пьяница.
Трупы, которые по весне оттаивают из-под снега. Подснежник, блин. Ну, это к чему? Что лето рядом уже? Весна близко или что, при самой длинной зиме? К чему он там торчал? Вот это, говорят, все несет какую-то смысловую нагрузку. Вот эта вся херня. К чему был подснежник?
Я затрудняюсь.
Режиссеры из Беньёфа и Вайса еще хуже, чем сценаристы,
блин. Да. Просто там же смысл-то был в чем всегда. Рыжая же эта одичалка, которая Незнайкой, собственно говоря, и погнала. Она говорила, что куда вы построили стену? Там, между прочим, наша земля за стеной находится. Почему вы нас туда не пускаете? Мы хотим туда. Ну, вот они, пожалуйста, добились своего.
Да.
Отличненько. Куда они обратно-то полезли? Нахера?
Ничего
не понятно. Что это вообще?
Ничего не понятно. Это как про восстание Спартака, когда-то мне глаза раскрыли, что Спартак восставал, но из Италии почему-то в родную землянку не торопился, бегал от Сицилии до Рима и обратно, и все у него было хорошо, так и этим, а зачем обратно в Германию-то, в землянке зачем, если здесь плодородные поля, все растет тепло. Я заметил, что жить на берегу Южного моря гораздо лучше, чем в Новгородской области. Вот гораздо просто. И что, надо убежать обратно в эти говны?
Затрудняюсь ответить. Это просто какой-то. Тем более север, он же огромный и плохо заселенный в этих семи королевствах. У них там есть около стены огромная полоса земли Брандонов дар, который им Брандон Старк в свое время подарил ночным дозорным, чтобы они с него кормились. Там их деревни, крепостные и все такое. А рядом новый дар. То есть еще один кусок земли, и вот там никого не живет. Только что трупаки там вообще всех сожрали, кого только можно. У вас вся эта земля ваша фактически. Куда вы полезли? А я не могу просто вообще, это бред собачий.
И ему, конечно, наставления дают. Жить будешь в жопе, детей у тебя никогда не будет, запрещено. Права не заявлять, вали отсюда. Ну, тут нормальный человек бы просто возмутился. Да что это за херня? За что меня? Я тоже хочу в тепле.
Так я вам дыню завалил,
да,
которая вас всех,
где благодарность
лидеров,
да,
готова была извести и извела бы. Извела, особенно да. Тебя, мелкий.
Где благодарность?
При этом куда-то пропали дотракийцы. Они только что были, и вот ни одного уже
к вопросу нет. Про белую лошадь. Откуда она взялась? Куда пропали тракийцы? Вот но они там на пристани что-то ехали куда-то, да?
Это...
Может, их куда-то повезли обратно?
Я не знаю, откуда-то взялось тысячи кораблей каких-то, там тут же заплавали, это откуда?
Не успели утопить, да.
Чтобы построить корабль, вот построить корабль нужно, вот такой у них там типа, наверное, типа Когга, у них какие-то такие корабли непонятные, ну Ког, Карака, что-то такое, вот туда нужно, наверное, тонн 25 дерева заготовить. Вот. И это все нужно не просто заготовить, а еще и высушить. Потому что пока ты его не высушишь, из него ничего нельзя строить. А сушится это год. То есть это нужно срубить где-то, что же время займет. потом положить в специальный склад с выдержанным влажностно-температурным режимом, и только через год ты сможешь что-то строить.
Yeah.
А вот у вас все опять заплавало. При этом корабли там могли взяться ровно из одного места. Ровно из одного места. Из железного банка с коллекторами.
Это вот, кстати, отдельный вопрос. Деньги маме Лене дали?
Они дали не маме Лене, деньги дали короне.
А где деньги?
Это важнее. Если бы дали маме Лене, можно было бы сказать, мы не знаем.
Нет Лены, нет и денег.
Дали деньги короне под залог Бобрового утеса.
И где бабки?
У железного банка с той стороны, у них там, во-первых, теплее гораздо, а во-вторых, у них много денег, а в-третьих, у них там, это же не человек, это же банк, там все умрут, а новое поколение менеджеров все равно денег захочет обратно, проценты капают, а у них целый эсос, наполненный буквально наёмными отрядами. Ну вот ладно, только что извели золотых этих буратин, но вместо них можно нанять три таких же отряда и привести их в Вестерос с целью поинтересоваться, где бабки. А так как дракон улетел, сопротивляться им нечем фактически. Вы все друг друга перерезали, вот сейчас к вам приедут с деньгами. Вот-вот-вот-вот уже вот прямо сейчас.
И при этом явно приедут не одни, как это у вас принято, чтобы какой-нибудь этот молодой человек там острил, сидел, как про деньги и что, а с людьми. И поскольку сопротивляться не можете, то вы все сразу в оккупации, и деньги пойдут туда.
Да, да.
А в оккупации будете навсегда.
Правильно.
Потому что голову вам поднять уже не дадут.
Потому что вам только что вот сообщат, что значит, от долгов поздних Таргариенов до Ланнистерши вы долги ни разу не выплатили корона, а значит, на обеспечение только процентов, 25% ВВП Вестероса ежегодно вы будете отдавать.
И это правда.
И пахать будете все вечно просто, как какая-нибудь Чили на США.
Да.
Вот так вот, вот да, вот такие корабли, если бы приехали, я бы поверил. А вот то, что там на пляж поехали эти бесполезные, Ария поехала Америку открывать.
Чушь
собачья. Ну и, конечно, финальное заседание Королевского этого совета.
Ещё а? В этом аспекте меня вот это вот там какие-то железные острова, там какие-то пираты. Они пираты, понимаешь, у них там организованное пиратство какое-то. Мне вот интересно, вот еще когда Карфаген был, то карфагенский корабль, завидев другой корабль, пытающийся торговать, он его просто топил, потому что монополия должна быть, а не всякий дурак тут на своем корыте будет плавать и наши
портить нам все,
все портить. Что это такое? Еще Помпей душил каких-то пиратов, и Цезарь вместе с ним душил изо всех сил. И пиратство, которое в Карибском море, оно английское, оно было нужно только до тех пор, пока ситуация политическая не поменялась. Они, кстати, все время везде раньше писали, что это был испанский Мейн. Я никак понять не мог, что такое Мейн. Оказалось, что это Мейнленд, то есть материк, сокращенно, так сказать. Вот. Ну и как только политическая ситуация изменилась, все пиратство, на которое нужна была лицензия, между прочим, закончилось вроде за 3 года. Все прекратилось. Потому что правительство никогда не допустит. И если это корабли какого-нибудь железного банка, а вы тут пираты, они, понимаешь, у них профессия такая, дядя Юрик этот там кого-то грабит. Дядю Юрика уже давно бы там где-нибудь
наблюдали.
Подержите его, блин.
Все пиратство бы закончилось. Как такое возможно?
Так оно же закончилось, потому что сначала Железные острова прижучили Таргариены, а потом, когда вдруг они собрались заново, так их Роберт Баратеон отпепелил тут же немедленно. Но это пока была сила у государства, потому что как только сила кончится,
да,
они
да,
тут же займутся любимым промыслом, потому что там ни хрена нет на этих островах, а плавать они умеют, надо, а жить как-то надо. Вот. Причём, что они всех этих самых, которые не островитяне, люто презирают вообще. Из людей не считают, поэтому их нужно грабить.
Как положено.
Вот. Да, так вот, заседание финальное Королевского совета. Ну, конечно, нам сейчас скажут, а почему вы не обратили внимания, что сейчас Брыня записала в книгу Королевской гвардии «Хорошие дела Хайми Ланнистера».
Я тут у меня…
Что он там наделал?
Все естество восстает, ёлы-па. Вот это канцелярия, между прочим, куда не пускают кого попало. Записи в книгах могут делать только специально уполномоченные на это люди в специальной форме, регламентированной, что, где, как, просто. Какого хера?
Она же лорд, стала лорд-командующей Королевской гвардии. Ну, если она на заседании совета вместо этого Баристана…
Во-первых, это не царская дело, начнем от
этого. Нет, это положено по сеттингу. Там заполнять книжку вот конкретно эту может только лорд-командующий. Больше никто ее не трогает.
Потрясен.
Вот лорд-командующий. А это лордуха командующий теперь.
Потрясен. Не верю. Ну и смахнул слезу. Брыня строчит.
По поводу этой книжки.
Мне это сразу напоминает когда-то давно, не помню, мне там лет 35 было. Мне на день рождения подарили книжку «Кладбище домашних животных».
Ага. Пет Хематари.
Стёпы Королёва.
Да, с ошибками написано. Я когда английские книжки читаю, они на меня впечатление производят гораздо больше, чем русские, поскольку язык чужой, читаю я сильно медленнее, и как в детстве там адские картины в мозгу расцветают. За это люблю. Я его в трамвае читал, и там две сцены. Одна страшная, как ребенка задавили грузовиком, что там тапки полетели в разные стороны, и похороны там жуткие совершенно, я аж прослезился в трамвае. А другая была про то, как он первый раз на кладбище пришел.
И там надгробия мелкие стоят.
Там была табличка, здесь лежит кот Том, он слушался. Блин.
Так и про Хай.
Да. Оно же это… Вот конкретно этот момент и следующий на Королевском совете, когда Самвел уже весь в белом,
да,
с цепорой,
да.
Приволок книжку, подсунул ее карлику и говорит: «Вот, товарищ Десница, а это игра «Песнь льда и огня».
Да.
Вот, я так вот думаю, блин, они даже цветовую гамму и свет сперли из «Властелина колец», из конца, когда то же самое приволокли эту книжку, что вот, значит, этого Бильбо Бэггинса с дополнениями «Сеньи Ганджубаса», «Властелин колец». Вот один в один вообще. Я говорю, даже цветовая гамма такая же, вот, все одинаковое. Это, значит, сидит, пишет книжку, и тут эта книжка. Вот, финал «Властелина колец». Просто
цельнотянутый.
Да. Так это как-то…
Резануло.
Резануло. Ух, ну, я, конечно, понимаю, что цитата – это замечательно, но не так же дословно. А тут даже не пытались постараться как-то замаскировать, что ли, черт его знает. Короче говоря, заседание Королевского совета, там приехал луноход на пару минут посмотреть, что происходит, и уехал, спросив: «Так, Дроган где?» Ну, в общем, найдите дальше сами, знаете, что делать. У них там должен быть мастер над драконами еще. Вот не было. То есть они хотели все-таки дракона-то вернуть. Как это получится, еще интересно.
Ну, он же может в него вселиться, там нащупать его где-то.
В дракона хрен вселишься, это тебе не ворона. Вот так вот. А потом, конечно, сразу начинают выяснять, что лучше строить, корабли или бордели. Корабли или бордели.
Бордели, конечно, нужнее. Вот всех сожгли нахер в городе, тут бордель нужен вот сразу. Ни мужиков, ни баб не осталось, бордель нужен. Кто о чем?
Ну, это как, знаешь, это анекдот замечательный, как мужика выкидывал на необитаемый остров, вот там через 5 лет нашли, а там 3 хижины. Говорит: «Зачем 3?» Говорит: «Ну, в этой живу». Говорит: «А это что?» «А это паб». А третье что? А это пап, куда я не хожу.
Это был англичанин. Важно, да.
Идиоты, блин.
Точно так же, тут 3 борделя нужно. В этом я живу, в этот хожу, а в этот не хожу.
При этом я бы заметил, что в последних 2 сезонах накал сексуального скотства сокращен просто до нуля.
Он просто исчез фактически. Да. Ни одной сиськи.
Да, все эти рассказы там, не, ну там кто-то напрыгивал на этого Брома. Баба какая-то на него наскакивала вначале. Ну,
мало.
Мало, конечно, да. И что это вы вдруг тут
про… Мы же игру «Престолов» любим не за это, а за то, что там постоянно кого-то жарят по-интересному.
Не за дуру дыню в белых шмотках, блин, ну…
Глупо. Дуру дыню тоже жарили хорошо.
Да, тоже неплохо.
Вот. Это на месте на своем была, вот так вот. Словом, все закончилось
глупостью,
дурью. А я вот расскажу, чем бы это закончилось по-настоящему. Да. Собственно, вторая часть нашего обзора. Я по этому поводу, повторюсь, целую статью накатал. Потому что дракона мы сейчас обнулим, потому что их не бывает по-настоящему. Хотя Дробышевский сказал, что теоретически дракон бы мог эволюционировать, даже объяснил, как бы это было, и гораздо интереснее, чем этот Змей Горыныч, который там летал. Он говорит, он должен был бы раскалёнными отравленными газами пердеть с жопы, и это было бы гораздо ужаснее, чем если бы он огнем пыхал. Пролетая, так сказать, он должен был делать так и накрывать все зеленым газом, да, от которого тут же в жутких корчах умирали бы.
В клубах. Да, 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 да.
Ну, он тут же привел пример жука-бомбардира, который пукает с температурой 120 градусов Цельсия, вообще кошмар. Такая маленькая фигня и такую температуру развивает.
Жуть.
О. Ну, короче говоря, дракона мы спишем на некое оружие массового поражения, доступное средним векам, а именно на артиллерию. То есть, вот если в городе нет артиллерии серьезной, а артиллерию приволокли, городу финиш. То есть, какая-нибудь там пушка «Павлин», которая стреляла ядрами по 218 кило у Ивана III и отличненько дожила до Ивана IV, и позже эта пушка с 1480-х годов.
Павлин-Мавлин.
Паоло ди Боссо её делал, поэтому её называли «Павлин». Потом еще был второй «Павлин». Ну, короче говоря, эти пушки, они могли разнести все, плюс дополнительная артиллерия, которая стреляет фуеркугелями, то есть огненными ядрами или калеными ядрами, то есть пожары устраивает. Вот это страшная штука совершенно. Вот это, допустим, коллективный дракон. И вот, что такое эта Королевская гавань? Это важно в свете того, что мы сейчас обсуждаем. Это столица. То есть большой, очень богатый город, который тянет к себе кругу всю. Ну, просто потому, что там больше всего денег и различных возможностей. В условиях нормального средневековья, а мы говорим именно о нормальном средневековье, при том, что там нет огнестрельного оружия, и только начались процессы устойчивой централизации, значит, это где-то 14 век, начало 14 века.
Угу.
То есть, ну, в начале 14 века у нас-то, конечно, на Земле уже были пушки, но это же всё-таки не Земля. Ну, где-то вот такая вот аналогия, где-то вот начало первой половины 14 века. Это вот нормальное средневековье, а значит, каждый большой город, и тем более столица, это не просто город, а в смысле военно-экономическом и административном это служилая корпорация, которая составляет этот город. То есть, что такое служилая корпорация? К началу 14 века, ну, в Западной Европе, да и не только, конечно, но там просто это уже очень ярко это проявлялось. Это группа дворян, рыцарей, которые там проживают в городе, это группа знати, то есть не дворян и рыцарей, а кого-то постарше, которые, их там немного, но они тоже есть в этом самом городе. Эта группа, ну, то, что называлось позже чиновничество пера, рыцарство пера, то есть чиновники, которые, может быть, вообще не знатные, может быть, мелкознатные, но пытаются выслужить себе какие-то преференции именно бюрократической службой. И вот все это находится в одном городе, и они формируют вот и ту самую служилую корпорацию, которая всем управляет, вообще всем, которая, если что, выступает на войну, причем и чиновники, как правило, тоже выступают на войну, и это все объединено в некие кланы внутри, вот как в итальянских городах-государствах или как в Новгороде. Причем, что кланы могут ненавидеть друг друга и натурально резать столетиями, но как только появляется чужак, со стороны кто-то. Вот все эти кланы, которые только что друг друга резали, они немедленно одевают пенсне, смотрят на чужака внимательно, если он угрозы не представляет, его или инкорпорируют в свою среду, или выгоняют, или убивают, а если он угрозу представляет, все объединяются и идут с ним воевать, потому что эти неприятные мантеки, по мнению Капулетти, они очень неприятные, но они свои. Более того, это столетие вендетты – это дополнительный маркер свой-чужой, потому что мы-то их резать можем, а вы, говнюки, даже близко не подходите. Вот так формируется служилая корпорация на месте, повторюсь, это не какие-то там люди просто… Да, люди могут воевать в средневека в городе, в Западной Европе мы знаем, на Руси этого практически нет, а вот в Западной Европе мы знаем, как со всего города сгоняли военнообязанных, выдавали из арсеналов там пики, алебарды, арбалеты и гнали воевать. Но основу всего этого составляет именно аристократическая служилая корпорация, которая формируется веками. Причем чем больше город, тем она сильнее. Дальше этот город, конечно, тянет к себе округу. То есть пригороды, дальние веси, рубежи, где тоже есть свои служилые корпорации, которые, вот, например, в этой волости Королевской гавани, они будут создавать одну большую корпорацию. И вот мама Лена собирается сопротивляться нехорошим завоевателям. И она проводит мобилизацию всех областей, которые еще не затронуты гражданской войной и могут вообще физически кого-то выставить, и которые ей лично лояльны. А это что получается? Дорн против, Хайгардена они только что сами растоптали, значит, остается, ну да, какие-то, значит, люди из Хайгардена, которые там живут, их, видимо, наместники ланнистеровские, а также большой город Ланниспорт, Бобровый утёс и Королевская гавань, ну и разные мелкие округи, которые к ним тянут. Вот это все собрано в Королевской гавани и готовится к отражению агрессии. А это значит, что именно в этот момент, вот на время мобилизации, административная жизнь в центральной части Семи Королевств просто замерла, потому что управлять некому. Все призваны, ну, по крайней мере, основная часть, те, о которых стоит вообще говорить, люди, специалисты, которые знают, как на месте чем-то управлять, что куда течет, кто кому должен сколько денег, они все сейчас находятся в войске. И это войско готовится к отражению агрессии. Ну, там, конечно, есть, значит, золотые мечи, железный флот, но это чужаки. Они там ни при чем. Самое главное, что из центра страны просто парализован в данный момент. И вот прилетает Дыня со своими пушками, с драконом и прочее-прочее, уничтожает армию в поле и устраивает тотальную резню в городе. И сам город уничтожает. Такое в средние века редко, но бывало. Как правило, этим занимались кто-нибудь типа Чингисхана или Тамерлана, то есть кочевники, которые не имеют в виду жить в городе, потому что они его просто сожгут, ограбят и уйдут. Им все равно, что там сзади останется. То есть они не имеют в виду использовать это как долговременную тыловую базу. Им все равно. Вот такое завоеватели делают. В принципе, такое делали и в Европе, в Западной, когда шла так называемая плохая война, когда не брали пленных, их резали. И да, города и замки тоже жгли подчистую, и жителям там устраивали традиционный ёх-тых-тых. В том числе и знатным жителям. И мы видим намеком, нам это показывают, когда серый червь зверствует и режет ланнистеров. То есть всех пленных они попытались перерезать. Конечно, там часть разбежалась, естественно, ну как, они же на нелегальные ушли. Это значит, что когда... Да, конечно, в городе пожар, значит, сгорели все архивы.
Угу.
Там не должно было остаться вообще ничего. Бумага, пергамент, все это горит замечательно. Ну, там, видимо, что-то осталось, но самое главное – деловые архивы, а именно, опять же, то, из чего жизнь состоит, кто кому должен, кто кому поставляет такие товары, откуда что брать, это все погибло. И вот Дыня, значит, такая вся красивая, выходит на лестницу и говорит: «Объявляю джихад, едем воевать до последнего моря, я теперь Чингисхан, ура». Почему я сказал, что это очень умно? Потому что Дыня, уничтожив служилую корпорацию не только Королевской гавани, хотя ее самое главное, но и вообще центральной части страны, а что такое ланнистеры? Они же натурально, вот от Королевской гавани до Ланниспорта, они перекрывают практически весь центр Семи Королевств. Она просто разрубила континент надвое, вот так вот. Там, значит, условно север, там Дорн – юг, а вот вся эта огромная территория – это выжженная земля, потому что у вас, во-первых, зима. И никто не знает, как этим управлять, потому что все, кто мог чем-то управлять, они или разбежались, или умерли. Значит, что это все, вот все превратится в ад натурально. Там нельзя оставаться. Она не оставила своим людям вообще никакого выбора. Она дала им ровно один выбор – ехать дальше воевать, потому что им нужно, ну, тупо элементарно добывать себе еду, фураж коням. То есть уничтожив, устроив геноцид этой служилой корпорации, она сожгла за собой мосты.
Угу.
И вот отсюда можно было только двигаться воевать, ну или передохнуть всем. На последнее, я уверен, как правило, люди не согласны категорически, поэтому они должны были отправиться воевать. И вот хитрожопый карлик подговорил на нехорошее Незнайку. И вот Незнайка по непонятным причинам подговорился и Дыню подрезал. Сейчас, опять же, не будем говорить, почему, что это дурь страшная, да. Оставим. Факт такой, зарезал ее. Что будет после этого? Вот Незнайка дурак, откровенно говоря, а карлик вроде бы умный, он должен соображать. А будет вот что. Во-первых, да, вся страна превратится, вот уже все, вот завтра перестанет поступать еда, перестанут собираться налоги, перестанет вообще исполняться любая полицейская функция, потому что ее некому исполнять, страна превратится просто в ад. Центральная ее часть, конечно же. И вот, а у вас там находится 15 тысяч, как минимум, дотракийцев на конях, 4,5 тысячи, ну, то есть половину ровно от приехавших в Вестерос безупречных, какое-то количество рыцарей долины и северян, не знаю сколько, но там тоже несколько тысяч по-любому. Орду контролировала только Дыня, потому что они ей подчинялись на условиях личной унии. Это так называется. Это личная уния. Как только нет Дыни, унии тоже нет. С чем займутся кочевники? Сразу после того, как исчез единственный сдерживающий фактор, а вместе с ним и единственная вменяемая цель их пребывания в этом сраном Вестеросе. Их туда привели на завоевание. Завоевательница – все. Ну так что они будут делать? Они будут немедленно грабить все вокруг. Немедленно. У них для этого есть все средства, и они это делать умеют лучше всех. А сопротивляться, повторюсь, уже им просто некому. Они могут поехать на своих конях в любую сторону, оказаться там через неделю в 300 километрах оттуда, и вот там все, что есть, забрать себе, вырезать всех, отнять еду, коней, фураж и поехать дальше. Причем не исключено, что они не все вместе поедут, а все в разные стороны поедут, что еще хуже, их просто будет не поймать. Это очень мобильная сила. Это кочевник внутри оседлой страны, ничем не контролируемый. А еще у вас есть легион воинов-фанатиков религиозных, для которых Дыня была не каким королем, это было их божество. Да. Потому что эти воины-фанатики их с детства лишают индивидуальности и всякого смысла жизни, кроме служения. И вот эта девочка взяла их вручную, и им этот смысл подарила, они снова себя ощутили людьми. Хотя бы потому, что они все получили имена навсегда личные, чего у них раньше не было. И вот у них это их божество исчезло. Давайте догадаемся, чем воины-фанатики религиозные сразу займутся. Они сразу займутся кровной местью, тут же. Кстати говоря, как это тракийцы. Кто убил? Незнайка убил. Ну, допустим, это как-то вскрылось. Угу. Опять же, непонятно как, но, допустим,
просто вскрылось. Взяли и сказали, что это убил Незнайка.
Вот, а значит, во-первых, Незнайке жизни 5 минут. Да. После этого.
Пока до камеры добежим.
Да. Его просто зарежут на месте. Кстати говоря, не исключено, что интересным способом каким-нибудь. Все эти восточные люди, они умеют, как правило, так.
С выдумкой.
С выдумкой, подходит. Да. Короче, Незнайки кранты. После чего нужно убить родственников Незнайки, потому что одним Незнайка не отделаешься.
Да.
А у вас тут
кубло, да.
А родственники, так вот они.
Родственницы, да.
Так нет, я не говорю про родственницы, я говорю про то, что все эти северяне на одно лицо, они будут северян резать сразу, потому что он похож на Незнайку.
Угу.
Вот прям незамедлительно, учитывая, как северяне воюют, никак просто, а эти вроде как лучшая пехота в мире, начнется резня. Ну да, у них самое главное, в отличие от северян, пополнение брать неоткуда. А у северян есть откуда. Ну и опять же, эти чужаки, это эти самые все черножопы какие-то, непонятно откуда. Их тоже будут резать.
Угу.
И вот только что было победоносное войско, которое одним движением ножа переходит на новый круг гражданской войны. Причем, повторюсь, в стране, которая завтра превратится в ад сама по себе. Без их помощи. Следующий шаг какой будет у всех окружающих? Соединяться всем королевств? Да вы что? Более-менее нетронутая войной Дорн закроет горные перевалы и никого вообще к себе не пустит, но просто виду не делится. А мало ли вы еще к ним воевать придете? Да ну вас нафиг. Соответственно, люди на Железных островах займутся грабежами, потому что они больше ничего не умеют. Север просто передохнет, потому что это истоптанная гражданская войной земля, а она вообще не очень плодородная, жратву получать неоткуда. Ну и в центральной части будет просто выжженная пустыня, и таким образом Тирри, подговорив Незнайку на такое действие, одним буквально движением страну просто уничтожил. Там не будет никаких семи королевств, это будет просто вот несколько анклавов более-менее благополучных, ну, возможно, Дорн, речные земли, туда фиг пролезешь, в эти речные земли, там все в этих переправах. Ну, возможно, более-менее простор уцелеет, хотя, конечно, в простор в первую очередь ломанутся кочевники, там есть где пастись лошадям. И вот все это будет вырезано и уничтожено. А кто захватит Королевскую гавань, все-таки там утвердится, хотя непонятно, зачем это надо, к тому придут коллекторы Железного банка. Они вообще в любом случае приедут туда. Потому что они деньги вложили, нужно их получать обратно. Там бардак, значит, нужно это все прибирать к своим рукам. Вот так бы это кончилось по-настоящему. Вот это нормальный прогноз того, что там должно было произойти. А не какие-то рассуждения про бордели или, может быть, вместо борделей корабли все-таки и слезливое заполнение книги Королевской гвардии. Такой мой прогноз.
Ну, это говорит ровно об одном, о чем говорим с самого начала. Бенниофф и Вайс – два барана, которые вообще ничего не понимают. Фэнтези – это не фэнтези, это два барана, вторгшиеся в мир фэнтези и свою баранью сущность там обозначившие, еще и выступившие режиссерами в этом отвратительном финальном эпизоде.
Ну, кстати говоря, у них что-то не очень вышло, по-моему.
Да барахло. Ну, эти смотрения со значением и диалоги по 7 минут
чувствуют. Они, кстати говоря, то диалоги слабые. В первом сезоне какие диалоги были хорошие.
Так это Мартин написал, да. Они. То есть, пока они адаптировали чужой материал, ну, нормально справлялись, да.
Сами не могут.
Ничего сказать, а самостоятельно нет. Это совершенно другой уровень работы, интеллекта, не побоюсь такого слова.
И квалификации.
Одна радость, что они теперь на Звездные войны пойдут, да, ну, за Звездные войны можно быть спокойным. Казалось бы, хуже уже сделать нельзя, чем всякие вот эти последние серии идиотские, ну, я считаю, Бенниофф и Вайс там
такую
струю жидкого кала вонзят в это корыто, блин, что еще ужаснётесь, блин.
Беня же участвовал в написании первоначального варианта сценария к кинофильму «Троя».
Мне не очень.
Как мне кажется, он именно там подсмотрел, что все войска нужно выгнать из города. Там так и было. Ну, там-то, опять же, Бениш не сам писал, а интерпретировал текст Гомера, чем, в общем, заняты почти все писатели со времен Гомера. А у Гомера это было описано совершенно нормально, потому что это же реалии Древней Греции, где именно так осады и происходили, там за стенами никто не прятался, это было жуткое западло, наоборот, нужно было выйти, если уж тебе суждено проиграть, так все.
Подводя некоторым образом черту, глубочайшее сожаление, с одной стороны, конечно, понятно, что когда люди смотрят и все в восторге, и всем страшно нравится, это просто физически непонятно, как завершить. Оно при любом раскладе всегда всех будет бесить.
Да.
Потому что вы взяли и наш любимый сериал закончили, просто сам факт. Но тут уж как-то закончили уж вообще. Даже не знаю, что сказать. Глупость за глупостью, глупость за глупостью. Все шесть эпизодов один дурнее другого. В последнем вот только дыдю зарезали.
И то хорошо.
Это было приятно, да.
И то хорошо.
А все остальное вообще мимо. Никакого здравого смысла, никаких там этих дуг характеров. Было, стало, развился. Давай, иди за стену, поживешь в тундре пока. С какого хера?
Спасибо.
Вы кто? Давать мне указания тут. Вы кто? Я вот царь, а вы? Нет! Гаврила и хомяк. Закопать его тепленьким. Чушь. Обидно. Ну, тем не менее, досмотрели. Теперь, наверное, таки возьмемся за ломай кровать.
Ломай плохо, так точно.
Да. Ломай кровать будет следующим, дорогие друзья. Спасибо, Клим Саныч.
Спасибо, Дмитрий Юрьевич.
Глубоко копнул на полный штык. Тебя слушать гораздо интереснее, чем смотреть это дурацкое кино. А на сегодня все. До новых встреч.